Глава 4. И мел снова становится скалой. 19 ноября 1944. Нормандия. Сидя в автобусе, катившем из Кана в Шато-Лю-Дьябль, Алиса читала про себя стихотворение Жака Превера, написанное во время войны. Мисс Порси прочла его в классе и велела выучить наизусть. Оно было о птице Лире и скале. Алиса никогда не слышала ни об этом поэте, не о лирохвосте, но стихотворение ей понравилось. А птица лира играет, а ученик все поет, а учитель горло свое дерет. Прекратите сейчас же дурачиться. Однако почти все дети слушают музыку птицы, и рушатся стены класса. В песок превращаются окон стекла, а парты снова в деревья. Чернила водой становятся, мел снова скалой прибрежной. А школьная ручка с пером становится птицей, как прежде. Она закрыла глаза, чтобы отгородиться от пейзажа за окном и разбитой дороги. Не гадать, что ее ждет за полем, и думать только о стихотворении. В песок превращаются окон стекла, а парты снова в деревья. Чернила водой становятся, мел снова скалой прибрежной. А школьная ручка с пером становится птицей, как прежде. «Повторите», — говорила учительница, — «пока не появится птица Лира. Повторяйте за мной». Алиса еще крепче зажмурилась и перенеслась мыслями в Вашингтонскую школу, в кабинет с белыми стенами, к одноклассницам и улыбчивой мисс Порси. «Повторите». «Повторите», — говорит учитель, — «два плюс два — четыре». 4 и 4 — 8. 8 и 8 дают 16. Но вот птица Лира пролетает по синему небу. Видит ее малыш, слышит ее малыш, и мальчик ее зовет. «Спаси меня, поиграй со мной, птица». «Повторите!» Алиса повторяла. Повторяла про себя 15-й раз. Строки давно отложились в памяти и не мешали думать о другом. Например, о разбитой нормандской дороге. Алиса сидела на колесе через 2 ряда от водителя. Место она не выбирала, не подумала, что будет так сильно трясти на ухабах, и у нее разболится спина. Франция. Нормандия. Импрессионисты. Свет, травы, цветы, море, ветер смешивает краски. Зеленый цвет сливается с желтым и синим. Она прекрасно знает все это по пейзажам, висящим в Вашингтонской национальной галерее искусства. Пастельная Нормандия, гармония изумрудных полей, белых парусов, желтых соломенных шляпок и кружев. Автобус подпрыгнул на очередном камне. До Шато-Лю-Дьябль оставалось 30 минут пути. Алисе хотелось думать об Америке, о своей деревне Личфилд, о прежних временах и Лаке. Живом Лаки. Нужно закрыть глаза, не смотреть на жуткие дымящиеся развалины и представлять хижину, пруд, одинокий тополь и родную деревню. Алиса оказалась в Огайо, когда ей исполнилось 15. Вытянула билет в ад, худший, чем сиротский дом, где росла. Она работала в бакалейной лавке, ночевала на крошечном чердаке и смертельно, до слез скучала по своему приюту. А потом появился Лаки Мэри. И все изменилось. Они были ровесниками. Сначала она наблюдала, как он носится по единственной улице Личфилда и весело хохочет. Не паренек, торнадо. Лаки улыбался девушке, та влюблялась, а он исчезал, как чеширский кот, словно его и не было. И, конечно, он неизбежно обратил внимание на единственную в деревне чужачку. И пропал. Любимец деревни. Капитан бейсбольной команды влюбился в девушку из чужой страны. Пошли разговоры. Но жители Личфилда были людьми не злыми, без повода никого не гнобили. А Алиса, душечка и сирота, работала, не покладая рук, и никогда не жаловалась. Девочка перебралась в дом родителей Лаки, те приняли ее как родную. Она снова пошла учиться, много занималась французским. Личфилд оказался не каторгой, а деревней фей, родиной Белоснежки, без гномов, но с прекрасным принцем. То было чудесное время. Красавица Алиса умела корчить жуткие гримасы, чем очень веселила всех вокруг, а Лаки восхищала ее красота. Она не теряла привлекательности ни в лавке, ни на пыльной улице, ни на беговой дорожке стадиона, в промокшей от пота футболке. Даже строя рожи Алиса оставалась красивой в глазах Лаки. Глаза Лаки. Автобус трясло все сильнее, и водитель сбросил скорость. Алиса нахмурилась. Лаки вечно говорил: «Да чего же ты хороша?» А теперь его нет. Она больше никогда не будет красивой и ни одной рожи не состроит. Незачем. Без него она станет невидимкой. Они что, никогда не доедут? Так и будут тащиться черепашьим ходом. В памяти Алисы яркими вспышками мелькали картины жизни в деревне. Вот она танцует на балу по случаю 4 июля. А вот подпрыгивает, вскидывает руки, кричит, подбадривая Лаки, и он снова приносит команде победу. В 1941-м вся деревня несет его на руках после выигрыша бейсбольного кубка. Алиса очень гордилась, что всеобщий кумир любит только ее. Герой маленькой деревни в штате Огайо. Главный человек в ее мире. Автобус остановился, и Алиса открыла глаза. По ступенькам поднялась толстая краснолицая женщина. Она пыхтела, тяжело отдувалась и с трудом уместилась на сиденье за спиной водителя. Платье в цветах было не первой свежести, простые чулки обтягивали отечные ноги. Алиса почувствовала раздражение. Что, это и есть Франция? Неужели ее любимые авторы эпохи Просвещения, Золя, Гюго, Мопассан и Флобер, так увлекательно писавшие о нормандцах, сознательно умалчивали о жалких, слезливых старухах и тоскливых деревнях, населенных уродливыми крестьянами? Это их хотели освободить молодые американцы. «Не смей так думать», — сказала себе Алиса. «Не смей». Да, от этой фермерши воняет навозом, как от личфилдских коров. Нервная, дерганная, говорит, не закрывая рта, переругивается с водителем. Нужно отстраниться, думать о своем. Лаки не мог погибнуть. Ему всегда все удавалось. Он был настоящим счастливчиком, любимцем фортуны. «Высадишь меня в Дежимо!» — крикнула норманка водителю. «Будь она проклята, эта дорога!» «Корова!» — думала Алиса. «Это фермерша, корова!» Куда подевались девушки в длинных платьях с кружевными зонтиками, любившие завтракать на траве и купаться нагишом? Когда парни Личфилда уплыли в Англию, чтобы участвовать в высадке на побережье Нормандии, девушки горько плакали. Все, кроме Алисы. Говорят, они и в Кальвиле размялись. Лаки тоже не плакал, прощаясь с Алисой. Он знал, что неуязвим. И Алиса знала. Лаки не такой, как все. И разлуки не будет. Они молоды и любят друг друга. Что им война? Далекая война на другом континенте. Невозможно представить Лаки мертвым. Они расстались, но Лаки не сомневался, что вернется. И Алиса была спокойна. Дежимо тоже досталось. И не только от Бошей. Алиса заткнула уши. В Нормандии не погибают. Заткнуть уши. Закрыть глаза, чтобы не видеть эту реальную Нормандию. И помнить только живописные изображения домов старого Анфлера, Руанского собора на закате и скал Этрета. «Скажи-ка, Марго, вас и правда разбомбили?» — спросил водитель. «Чистая правда», — ответила фермерша. «От деревни почти ничего не осталось. Жандармы сказали, что разрушено 99%. Уж и не знаю, как они считали. Лично я оставшегося 1% что-то не замечаю. Разве что подвалы да колодцы. 17 человек убило. На войне это, может, и не великие потери, а вот для деревни, где всего 130 жителей, очень даже много. Я живу одна и никого не потеряла. Только собаку. Ну, врать не стану, горюю по ней ужасно, но другим тяжелее моего. Англичане не церемонятся». «В Нормандии не умирают», — убеждала себя Алиса. «Не слушай чужие разговоры, думай о Лаке, как о живом». «Уверена, что это сделали англичане?» «Да еще бы! Мы успели разглядеть, когда бежали прятаться, а жандармы потом все объяснили. Держись крепче за руль, Реми. Знаешь, зачем они сбросили бомбы?» «Конечно. Из-за Бошей. Чтобы уничтожить их. С самолета целиться трудно. Вот тебе и сопутствующие потери, чего уж там. Это чушь! В деревне не было ни Боша, ни полбоша. И англичане это точно знали, но сравняли деревню с землей, чтобы перекрыть немцам дорогу. Перекрыть дорогу? Вот именно! Из обломков наших домов вышла отличная баррикада. Господи, когда же они заткнутся? Алиса никак не могла сосредоточиться. Нечего выставлять свои беды на показ. Настоящая печаль прячется от людей. Печаль заразна. «Они хотели превратить наши фермы в заслон», — продолжала Марго. «Отрезать Изиньи от Кана. Немцы из гарнизона в Изиньи не должны были успеть на пляж к моменту высадки десанта, поэтому забросали бомбами до Жумо. Да Бошей в Изиньи уже не было. Они ушли 3 июня», — возразил водитель. «Ну, хочешь сказать, англичане кидали бомбы, чтобы не пропустить Бошей, которые ушли за 2 дня до того? Проклятие! Выходит, все умерли ни за что? Папаша Дюваль, Леонардо Корневиль и его малыш, сестры Каруш. 17 погибших. И все зря. В автобусе стало совсем тихо. Только двигатель урчал да погромыхивал ржавый кузов. Алиса так и не смогла сосредоточиться на воспоминаниях. Она вслушивалась в тишину. Рэми яростно погудел 3 курицам. Они неторопливо переходили через дорогу, равнодушные к человеческим несчастьям. «Вот ведь ужас!» — водитель покачал головой. «И вы все равно устроили англичанам торжественную встречу?» «А как же! Война, она... война и есть! Паренек, который шел на приступ наших скал, не бросал на нас бомбы. Да и тот, что сидел в кабине самолета, выполнял приказ командира, укрывшегося в бункере посреди Лондона. На большом столе перед ним разложена большая карта Нормандии с маленькой черной точкой — деревней Дежумо. Посмотрел он на нее и подумал: сбросим-ка мы бомбы вот сюда и задержим Бошей. Он сделал свою работу. Даже немцы и те выполняли приказы. Их солдатики тоже люди подневольные. Во время войны все верят, что поступают правильно. Такая вот дурость!» Алисе расхотелось закрывать глаза. Нормандка вдруг перестала вонять. Обе они — одинокие женщины среди мужчин, играющих в героев. А фермы с пасущимися на полях безучастными коровами ничем не отличаются от Личфилда. Центр земли для их обитателей. Крошечные черные точки на огромной карте для всех остальных. Алиса думала о письме, которое 3 месяца назад получили родители Лаки. «Ваш сын пал смертью храбрых в Нормандии, пойдя на приступ Пуэнт-Гийома». Алиса отказалась поверить в смерть Лаки. «Только не он. В Нормандии никто не умирает, тем более Лаки». Как только представилась возможность, Алиса отправилась во Францию, чтобы найти Лаки. Его родители оплатили дорогу. «Поезжай, девочка, и привези нам хорошие новости». Она смотрела в окно и видела только одно — торжество смерти. Автобус въехал в Дежумо. Деревня лежала в развалинах. На немногих уцелевших домах не было крыш. Марго вышла на остановке, обозначенной картонкой на палке. Вдалеке угадывались темные, согбенные силуэты с тележками и тачками. Люди разбирали завалы, растаскивали камни. Водитель обернулся к Алисе. «Здесь была церковная площадь. Сам-то я редко ходил к мессе, но деревня без церкви... Нет, так не годится. Люди построят новую, современную», — попыталась утешить его Алиса. «Скажете тоже современную. Настоящая церковь должна быть старинной, старее всех домов. А новая? Так, вроде безделушки на камине. Церковь, она как родовая память. Передается от поколения к поколению. Та, которую построят, станет вечным укором, напоминанием о случившемся, памятником павшим». Автобус тронулся с места. До моря оставалось несколько километров. Разъезженная дорога шла через ланды, заросшие дикими травами. В конце ее Реми высадил Алису. «Приехали, мисс! Желаю удачи!» Шато-Лю-Дьяволь оказалось местечком на 20 домов, стоящих вокруг перекрестка. Напротив остановки находилось маленькое кафе с громким названием «Завоеватель». Цветы на окнах, занавески в красную клетку, веселый контрапункт в пейзаже цвета пыли. Все остальное выглядело тоскливым и пустынным. Оно и понятно, 8 утра. Из подъехавшего джипа вылез американский офицер. «Вы Алиса?» Его настойчивый взгляд она наивно приняла за солдатскую прямоту. «Да». «Я лейтенант Дин, командир отряда рейнджеров, штурмовавших Пуэнт-Гийом. Соболезную насчет Лаки. Понимаю и одобряю ваш приезд. Сидя дома, ничего не поймешь. Если хотите, я отвезу вас на пляж, где разворачивались события». Алиса села в машину. «Я не могу поверить в смерть Лаки». После секундной паузы она произнесла «не могу» вместо «не могла». Лейтенант кивнул. «Конечно. Понимаю. Я недолго общался с Лаки, но успел понять его характер. Он был как ребенок и никак не мог погибнуть на войне. Жестокие игры не для таких людей. Мне очень жаль, мадемуазель, но Лаки мертв. Его убили одним из первых. Товарищи оплакали геройскую гибель вашего жениха». Лейтенант припарковал джип на земляной площадке. Они обошли блок Гаусса и оказались на крутом 60-метровом утесе. Внизу лежал бесконечный пляж, серый и грязный. Начался отлив. Похожие на зеленых букашек военные занимались разминированием, растаскивали тонны ставших ненужными железяк. «Но почему так случилось, что солдатам пришлось преодолевать стену?» — с горечью думала Алиса. «Пляж казался бескрайним, скалы запредельно высокими. Сколько людей отдали жизни за проклятый блок Гаусс? Где взять мужество, чтобы подняться и рвануть вперед, молясь об одном, пусть вражеский солдат целится в другого?» Здесь она поверила в смерть Лаки, ощутила ее внутри себя. Удача отвернулась от своего любимца. Лаки всегда везло, лейтенант. В Личфилде, это наша деревня, он был героем. Ему все удавалось, и этот весельчак приплыл в Нормандию, чтобы умереть рядом с тысячами других молодых американцев. Счастливчиков и везунчиков. «Война не выбирает», — закончил за нее лейтенант. «Рядом с тысячами других», — повторила Алиса. Они помолчали. Дин искал слова утешения и нашел. «Надеюсь, вам станет легче, если я скажу, что Лаки был всеобщим любимцем». Заметив, что девушка удивилась, он пояснил. «Вы единственная, скажу мягче, первая подруга погибшего рейнджера, приехавшая сюда. Родители нескольких парней были в этом месяце. Невест ни одной. Лаки и впрямь повезло. Можно мне побыть тут немного?» «Конечно. Спуститесь на пляж, если хотите, но будьте осторожны. Не сходите с тропинки. Вокруг полно мин». Лейтенант Дин смотрел вслед Алисе. Он, конечно, не объективен. Все-таки 1.5 года в исключительно мужской компании, но Алиса Куин — настоящая красавица. Дин видел ее изящный силуэт на фоне вересковых зарослей, вспоминал большие голубые глаза и изящный изгиб бровей, таких тонких, как будто их сначала выщипали, а потом нарисовали карандашом. Алиса спускалась по выбитым в скале ступеням, и лейтенант любовался ее длинными золотистыми волосами, пока она не скрылась из виду. Лаки мертв. Погиб как герой. Его память будут чтить. Но разве это имеет значение? Алиса долго ходила по пляжу, разговаривала с военными и смотрела по сторонам, чтобы сохранить увиденное в навечно окаменевшем сердце. У меловой стены ей вспомнились строки Превера. «В песок превращаются окон стекла, а парты снова в деревья. Чернила водой становятся, мел снова скалой прибрежной». Она придумала продолжение. «И плоть в песок превращается, а кровь становится морем». Природа вечна. Она сильнее всех и всегда берет свое. Солдаты расчистят пляж. Море сотрет следы, напоминающие о бойне, как мел с грифельной доски. Дети снова будут играть на солнце, купаться, бегать среди разноцветных зонтиков и весело смеяться. Когда люди простят себя и друг друга, они всегда прощают. Самое ужасное, что только так можно забыть. На пляже зазвучат разные языки, и отец немецкого семейства с улыбкой отпасует мяч молодому американцу. Вода прибывала. Нет, удача тут и рядом не лежала. Лаки погиб, а волны уничтожили следы. В 12:45 Алиса вернулась в Шато-Ле-Дьябль. Автобус опаздывал. Рядом с остановкой стояла дряхлая лошадь, запряженная в тележку-развалюху, груженную узкими деревянными брусками. Хозяин, усатый нормандец, поглаживал животное по гриве, искоса поглядывая на незнакомую девушку. «Жизнь в Нормандии продолжается», — думала Алиса. «Все наладится. Появятся новые дома за белыми заборами. Вырастут сады». Солнце робко касалось лучами хрупкого квадрата голубого неба. На другой стороне дороги веселая темноволосая девушка отмывала пыльные окна кафе «Завоеватель». Ее звали Лизон Мюнье. Аппетитное тело, сильные руки и ноги, меткалевая красная клетчатая юбка. Шторы в заведении были из того же материала. Прошло 10 минут. Автобуса все не было, и хозяин повозки ушел в кафе. Лизон обернулась, и Алиса увидела, что она очень хороша собой, похожа на румяную куклу с огромными светлыми глазами. Ее победная красота бросала вызов хаосу, утверждала торжество жизни над смертью. Лизон улыбнулась Алисе. Та ответила грустным взглядом. Мадонна нормандских развалин сразу все поняла и смутилась. Американка. Приехала в Шато-Ле-Дьябль почтить память любимого человека. Подошедший автобус отвлек молодую норманку от печальных мыслей, отгородив ее от безысходной стороны улицы. Алиса поднялась в салон. Но водитель, не Реми, не тронулся с места. Он ждал усача лошадника. Тот прибежал, и они начали грузить бруски на багажник. На пороге завоевателя появился Алан Ву. Он слегка прихрамывал. Загипсованная левая рука висела на перевязи из шарфа, поллица скрывали бинты. Алиса не могла отвести глаз от покалеченного нормандца. Надо же, какая у парня выправка. Он похож на американского солдата. Или канадского. Да нет, показалось. Здоровой рукой Алан обнял Лизон за талию. «Прекрати!» — прикрикнула на себя Алиса. Некоторые французы, в том числе нормандцы, тоже воевали. Но остались живы и вернулись к любимым женам. Она отвернулась, чтобы не захлебнуться злостью. Водитель автобуса и усатый мужичок заканчивали разговор. «Выгрузишь в Кальвиле. Америкашки сообразят, как и что. Там у меня на каждом бруске есть метки. Всего и делов-то, что пару гвоздей вколотить». «Богатейший тебе достался заказ», — сказал водитель. «Тут заготовок на сотню крестов, не меньше». — Да, это так, на пробу, — ответил столяр. — Понравится моя работа, буду делать 30 000.
— Сколько?
— 30 000 одинаковых крестов. Чертовская удача. Так что уж будь поаккуратней. Не бойся, доставлю в лучшем виде.
Двери автобуса закрылись.
— 30 000 крестов, — ужаснулась Алиса. — Ее лаки? Был одним из деревянных крестов. Она обернулась, чтобы в последний раз посмотреть на Шато-Ле-Дьябль, и встретилась взглядом с раненым нормандцем. Он смотрел так, словно пытался что-то вспомнить, надеялся узнать ее. Это смутило Алису сильнее, чем любовь этой пары. На ее счастье автобус наконец тронулся с места. Из-под задних колес летела пыль. Она не заметила, что мужчина, тяжело припадая на одну ногу, бежит следом и отчаянно машет рукой. Водитель его тоже не видел. Автобус продолжил свой путь в Кан через Кальвиль. На колдобинах и в ямах плохо закрепленные бруски летели на землю. Десятки заготовок усеяли дорогу, которую союзники окрестили «дорогой свободы». Метров через 100 американец выдохся, тяжело закашлялся и остановился. Он, наконец, понял, почему грустное лицо девушки из автобуса показалось ему знакомым. Но поздно. Он упустил ее. Упустил. «Алан! Алан, кто это?» — крикнула Лизон с порога завоевателя.
«Никто. Я ошибся».
«Она американка, точно тебе говорю. Вы знакомы? Ты ее узнал?»
«Да нет же. Показалось».
«Она славная», — не успокаивалась Лизон. «Грустная, но красивая. Скажи мне, кто она, Алан?»
«Я принял ее за жену друга. Или невесту.
Товарищи по отряду. Почудилось, но я не уверен. Видел только на фотографии, так что... Ну, возможно, это не она. Точно не она. Что за товарищ? Как его зовут?»
«Он погиб. За нее».
Лизон и Алан еще долго стояли на улице перед кафе, а автобус с Алисой ехал в Кан. «Так как его звали?» — настаивала Лизон.
«Ты его не знала», — ответил Алан. «Перед самой высадкой он показал мне снимок».
«И ты запомнил? Ничего удивительного, такая красавица».
«Думаю, я ошибся. Теперь это не имеет значения».
Он пожал плечами, судорожно ища другую тему для разговора, но Лизон не собиралась сдаваться. «Ты впервые проявляешь такой интерес к человеку из прошлого. Поклянись, что она ничего для тебя не значит».
«Клянусь. Прошлое осталось в прошлом.
А ее жених?»
«Он тоже».
«Я ничего о тебе не знаю. Только имя. Расскажи мне об этом, друге. Ну, пожалуйста».
«Он погиб».
«Ты не должен оставаться один на один с военными кошмарами. Как звали твоего друга?»
Алан сдался. «Лаки. Его звали Лаки. Он был моим лучшим... Нет, единственным другом на десантном катере».
«И дальше?»
«Лаки был самым безумным парнем из всех, кого я встречал. Ему всегда и во всем везло. Он всех ребят ободрал, как липку, в покер».
«Ага, ты играл в покер?» — наигранно возмутилась Лизон.
«Лаки был для нас образцом во всем. Его девушку мы видели только на фотографии. Но каждый мечтал заполучить такую же». Лизон покачала головой.
«Я тоже». «До встречи с тобой», — поспешил исправиться Алан.
«У Лаки был договор с Богом и персональный ангел-хранитель».
«Ангел?» — Лизон пожала плечами. «Ну, значит, ангел погиб под обстрелом до 6 июня». «Умереть на пляже! Какое уж тут везение!»
Она обвела шею Алана руками.
«Ты в десятеро везучий Лаки любимый, потому что остался жив. И женщина твоя намного красивее. Разве нет?»
Алан не ответил, и Лизон скорчила недовольную гримасу. Лаки всегда держал судьбу в узде. Он сам выбрал свою смерть. Алан помолчал. «Даже ангел-хранитель не может помешать человеку продать душу дьяволу».
«О чем ты?»
«Это мужские дела, Лизон. Американские истории. Прошлое. Лучше тебе ничего о них не знать».
«Ну, я хочу. Я должна».
Лизон так и не узнала. Алан умел хранить секреты.